по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня вторник, 31 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в крупнейших мегаполисах России. Погода сегодня оправдывает эпитет «непредсказуемая», потому как синоптики расходятся в показаниях. В Москве прогнозируют от плюс 2 по одним источникам до плюс 8 по другим. Облачно, небольшие осадки. В Санкт-Петербурге примерно та же ситуация с прогнозом от плюс 7 до плюс 3. Облачно и небольшие осадки. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В ближайшее время. Сегодня начинается рассмотрение по существу второго уголовного дела против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня Великобритания планирует начать вывод воинского контингента из Ирака. Проект реконструкции музея имени Пушкина в Москве будет разрабатывать бюро знаменитого британского архитектора Нормана Фостера. Сегодня Национальный антитеррористический комитет, возможно, рассмотрит предложение чеченских властей о снятии режима контртеррористической операции в республике. С таким обращением к российским властям на прошлой неделе выступил президент Чечни Рамзан Кадыров. Он мотивировал свое предложение тем, что обстановка в республике теперь находится под контролем местных властей и не представляет угрозы для населения. Закончилась ли война в Чечне? Это тема сегодняшнего разговора со слушателями. Ответы на этот вопрос наши слушатели могут присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» или смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. И примерно через 25 минут заработает телефон прямого эфира в студии. Это телефон, номер его 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы», но сейчас мы попытаемся заглянуть немного в будущее и поговорить о том, какие темы сегодня «Радио Свобода» будет развивать в своих информационных программах. Для этого в качестве моего собеседника в студии Лейла Гениатуллина, моя коллега. Лейла, доброе утро.
Доброе утро, Евгений. Доброе утро всем нашим радиослушателям. Вы уже говорили сегодня о том, что в Хамовническом суде Москвы наконец начинается рассмотрение по существу второго уголовного дела против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Оба предпринимателя уже отбывают длительные сроки за экономические преступления. Теперь же их обвиняют в мошенничестве и отмывании сотен миллиардов рублей.
Кстати, наш судебный репортер Марьяна Тарачешникова настраивает нас на то, что рассмотрение дела по существу будет более содержательным с точки зрения средств массовой информации, чем предварительные слушания, и в чем-то даже более зрелищным.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обещают, что начинающиеся сегодня в Хамовническом суде слушания будут интересными. Их подзащитные уже заявили о намерении активно участвовать в судебном разбирательстве, да так, чтобы и суду, и журналистам было понятно, в чем, собственно, заключалась деятельность компании ЮКОС и почему ее никак нельзя назвать организованной группой. Судя по предварительным заявлениям, журналисты, которые будут наблюдать за ходом судебного разбирательства к моменту его окончания, смогут неплохо разбираться в тонкостях добычи, переработки и продажи нефти. А иначе как понять, было что-то преступное в деятельности Ходорковского и Лебедева или нет? Тем более, что по логике гособвинения бывшие бизнес-партнеры похитили почти всю нефть, добытую ЮКОСом. А преступно нажитые таким образом деньги легализовали. Прокуратура называет суммы, превосходящие 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов США. В новом уголовном деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева 168 томов. Обвинительное заключение изложено в 14 из них. Защита опальных бизнесменов намеревается вызвать в суд около 300 свидетелей, среди которых и действующие высокопоставленные российские чиновники и бывшие сотрудники ЮКОСа. После того, как судья Виктор Данилкин отказался удовлетворить все заявленные в ходе предварительных слушаний ходатайства защиты, среди которых было и прошение о прекращении уголовного преследования по одному из ключевых эпизодов обвинения, срок давности по нему истек еще осенью прошлого года, стало понятно, что сроки судебного разбирательства вряд ли сократятся. И сейчас можно только догадываться о том, как долго продлится это разбирательство. Мещанский суд рассматривал первое дело против олигархов больше года, а приговор по нему оглашался отсидел 10 дней. Так что можно предположить, что очередное судебное противостояние между Ходорковским, Лебедевым, 8 их адвокатами с одной стороны и 2 государственными обвинителями, чьи спины прикрывает Генпрокуратура и, как считают многие, правительство и кремлевская администрация, затянется надолго. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Больше информации от Марьяны Тарачешниковой о том, как будет проходить первый день рассмотрения по существу второго уголовного дела против экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, мы узнаем, вероятно, уже в программе «Свобода в полдень», которую сегодня проведет Михаил Соленков. А пока от Лейлы Гениатуллиной узнаем, что же еще составит сегодня содержание информационных программ «Радио Свобода».
Следующая тема, Евгения, вы уже тоже сегодня заявили. Сегодня Национальный антитеррористический комитет по поручению Дмитрия Медведева рассмотрит вопрос о снятии режима спецоперации в Чечне.
Лейла, я только оговорюсь, что пока что в анонсах идет ключевое слово «возможно». То есть, может быть, это будет и перенесено, но мы ждем.
Напомню, что режим был введен в регионе в 1999 году, но сейчас, как заверил президент Чечни Рамзан Кадыров, необходимости в нем уже нет. Однако Дмитрий Медведев отметил, что регион, тем не менее, будет находиться в зоне повышенного внимания Федеральной службы безопасности. Означает ли, что это решение конец особого режима, который действовал в Чечне 10 лет? На эту тему интервью нашего коллеги Кирилла Кобрина с обозревателем Радио Свобода Андреем Бабицким. И этого услышите в течение сегодняшнего дня. Сегодня также в 10 часов начнется встреча министра экономического развития России Эльвиры Набиуллиной с представителями общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». А в 13 часов внимание нашей радиостанции будет приковано ко второму заседанию экономического клуба «Экспертиза кризиса» на тему «Вопросы к антикризисному плану правительства». Наш корреспондент Данила Гальперович узнает мнение научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Ясина, руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгения Гонтмахера и других экспертов об антикризисном плане.
Таким образом, Данила Гальперович близок к тому, чтобы самому стать экспертом в вопросах антикризисных мер. Но это будет его сегодняшний репортаж, его тема.
Также Радио Свобода не пропустит сегодня другое важное событие, а именно пресс-конференцию начальника главного организационно-мобилизационного управления, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковника Василия Смирнова на тему особенностей весеннего призыва 2009 года. Репортаж об этом слушайте в программе «Свобода в полдень». Над этой темой сегодня работает наш корреспондент Олег Кусов, который после пресс-конференции посетит общественную дискуссию на тему «Весенний призыв 2009. Гражданских врачей не допустят к медицинскому освидетельствованию призывников».
Спасибо, Лейла. Призыв начинается, напомню, 1 апреля, и это не шутка, собственно, как и материал, который подготовит наш коллега Олег Кусов к программе «Время свободы», которая начнется в 16 часов по московскому времени, тоже будет полон серьезной информации. Но это все будущее, а сейчас продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 15 минут утра. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев нанесет сегодня рабочий визит в Германию. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулейми Мадаев, жив, жизнь его находится вне опасности. Ранее российское консульство в Дубае подтвердило смерть Мадаева, на которого в минувшую субботу было совершено покушение. В Москве суд сегодня начинает рассматривать по существу новое уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева. Российский национальный антитеррористический комитет, возможно, рассмотрит сегодня вопрос об отмене в Чечне режима контртеррористической операции. Курсы валют: доллар 34 рубля 1 копейка, евро 44 рубля 94 копейки. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грань времени». В чем истоки конфликта между грузинской оппозицией и властью? Об этом по случаю 70-летия Звиады Гамсахурдия разговор с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым. Программа «Грань времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» и продолжаем ее снова разговором в нашей студии. Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, и ему слово.
Слово читателя. Доброе утро, Женя. Доброе утро, Лейла. Российская газета. Начнем с нее. Это издание официально, как и все, что оно делает, рассказывает о планах Генеральной прокуратуры в отношении малого и среднего бизнеса. На первый взгляд пугаться нечего, потому что российская газета рассказывает о том, что теперь проверки малого и среднего бизнеса будут проводиться только с санкции прокуроров. И Генеральная прокуратура намерена разработать единый для всей страны план мероприятий по проверкам малого и среднего бизнеса. Эту же тему поднимает газета «Ведомости» в заметке под названием «Против кошмара». Она утверждает, что эти планы Генеральной прокуратуры есть прямое продолжение указания Дмитрия Медведева прекратить кошмарить малый бизнес. Независимая газета выступила с редакционным материалом «Законность без справедливости». Я бы на этой публикации остановился подробно, потому что в ней речь идет о втором уголовном деле против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Независимая газета в редакционной статье утверждает, что Дмитрий Медведев позиционировал себя как президент-юрист, и это очень хорошо, но этого недостаточно. Но независимая газета утверждает, что законность и справедливость в нашей стране не всегда тождественные явления. В качестве примера она приводит эпизод довольно типичный из недавнего советского прошлого, когда человека могли посадить в тюрьму за рассказанный политический анекдот, и это было законно. Было ли это справедливо, задается риторическим вопросом независимая газета. В ее редакционной статье содержится прямой призыв к президенту Медведеву вмешаться в дело Михаила Ходорковского. Независимая газета считает, что первый срок предпринимателю был воспринят обществом одобрительно, так считает независимая газета. А вот второй срок может сделать из него жертву и вызвать симпатии в обществе. Но главный призыв к президенту Медведеву вмешаться и уравнять баланс между законностью и справедливостью. Это, как считает независимая газета, могло бы сделать его политиком номер один в России. На мой взгляд, сам факт появления такого редакционного материала довольно примечателен. Газета «Ведомости» рассказывает о нововведениях в области средств массовой информации. Речь идет о поправках к закону о СМИ. Разрабатывается новый закон о СМИ, и свои поправки в него предложило Министерство связи. Согласно этим поправкам, теперь издания должны в обязательном порядке раскрывать своих собственников, а те, кто хотят ретранслировать иностранные теле- и радиоканалы, должны получать специальную лицензию. Один из разработчиков нового закона, он же один из авторов прежнего закона о СМИ, Михаил Федотов, утверждает, что эти положения будут легко обойдены. В качестве собственников будут указываться юридические лица, никому неведомые ЗАО и АО. Газета «Новое известие» подробно останавливается на той теме, которую мы затронули в новостных выпусках. Отмена режима контртеррористической операции. Этот вопрос будет рассматриваться сегодня на заседании Национального антитеррористического комитета. На взгляд новых известий, речь идет о безусловном укреплении власти президента Чечни Рамзана Кадырова.
Михаил, вы специально выбрали все темы, которые касаются законов, законности?
Это не я, это сегодняшние российские газеты.
Ну вот видите, все как-то получается стаями, даже информационные поводы летят. Спасибо Михаилу Шевелеву. Еще мы встретимся в утренней информационной программе «Время свободы». Собственно, тему Чечни и отмену контртеррористической операции мы сегодня и обсуждаем с нашими слушателями. Мы спрашиваем, закончилась ли война в Чечне. Напомню, смс-сообщение принимаем на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Через 3 года исполнится 100 лет со дня открытия Музея изобразительных искусств имени Пушкина. В связи с подготовкой к юбилею в музее решили приступить к новому строительству. На территории, примыкающей к главному зданию, разместится целый комплекс построек. Вчера руководство музея официально объявило, что открытый конкурс на выполнение проектных работ выиграла организация «Моспроект-5», субподрядчик, архитектурное бюро знаменитого Нормана Фостера. Подробности у нашего корреспондента Лили Пальвелевой.
Новость о том, что архитектором амбициозного проекта станет сэр Норман Фостер, не оказалась неожиданной. Просто давние замыслы теперь юридически оформлены. Более года назад в музее уже заявляли. Знаменитый архитектор разработал для него концепцию комплекса, включающего надземные и подземные сооружения. В них, заявляла тогда директор Музея изобразительных искусств Ирина Антонова, должны разместиться библиотека, музыкальный центр, выставочный зал и административные помещения. Теперь перечень расширился. Слово Ирине Антоновой.
Возникло понимание инфраструктуры, которая не была так развита, как раньше. И это не только кафе, рестораны для зрителей. Это и насыщение и другими какими-то организмами, что ли. Но это должны быть так называемые музейные магазины. Те, кто был у нас, вы знаете, это маленькая стоечка, закуточек, где продаются прекрасные книги по искусству. Но это совсем не то, что нужно, и не то, что мы видим в зарубежных музеях. Посмотрите на эти залы в Лувре, в Метрополитен музее. Это возможность и, скажем, каких-то антикварных магазинов рядом с музеем или в близлежащих каких-то зданиях.
Вот эта обмолвка про антикварные магазины настораживает. Напомню, когда рыли гигантский котлован на Манежной площади, московские власти заявляли, там будет подземный музей археологии российской столицы, лишь в сопровождении кое-каких магазинчиков и кафе. Музей занимает сейчас смехотворную площадь, все остальное отведено под торговлю. А главный архитектор города Александр Кузьмин недавно на общественном обсуждении застройки Крымского вала предложил на месте ЦДХ, для которого построят другое здание, возвести отель. Опять же, для удобства посетителей выставочных залов. Факты говорят сами за себя. Мы имеем дело с тенденцией. Как бы то ни было, подробно говорить о проекте реконструкции музейного городка пока рано, подчеркивает Ирина Антонова.
Тот макет проекта, который представил Фостер, это, если так можно сказать, одна из идей. Первая прикидка. Тем более, что немножко поменялись некоторые временные моменты. Все-таки нашей первой задачей является сейчас создание фондохранилища. У нас совершенно нет места для хранения. И мы начинаем с фондохранилища. Мы думали использовать под это институт философии. Это здание передано нам, но еще пройдет какое-то время, в течение которого мы не сможем его получить. Поэтому было принято решение, фондохранилище будем строить не в институте философии, а в новом здании. Значит, это потребует какого-то другого решения. Вы понимаете, вот сейчас будет создаваться проект.
На проектно-изыскательские работы государство выделило 320 миллионов рублей. Срок выполнения – 18 месяцев. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем тему культуры в утренней информационной программе «Время свободы». 1 апреля в Доме музыки фонд «Русское исполнительское искусство» представит оперу «Человеческий голос», рассказывает Марина Тимашева.
Спектакль выдвинут на «Золотую маску», это кажется почти невероятным, потому что в нем участвуют одни студенты, Московский молодежный камерный оркестр и певица Ольга Балашова, разве что за пультом итальянский маэстро Паоло Вальери. «Человеческий голос» — это пьеса «Кокто», по сути дела монолог. Героиня разговаривает по телефону, ее собеседника мы не слышим и можем только догадываться, как он отвечает. А вот ответы на мои вопросы ректора Института имени Ипполитова Иванова, главного дирижера молодежного оркестра и руководителя фонда «Русское исполнительское искусство» Валерия Вороны вы услышите.
Эта опера действительно в 20 веке одна из самых заметных. Не столько, может быть, сюжетом пьесы, который действительно известен, а партитурой, потому что там тончайший психологизм, который, наверное, только можно передать в музыке. Эта опера имела несколько версий И всегда с большим трудом удавалось преодолеть визуальную статику, потому что один исполнитель, к нему быстро привыкаешь, и надо чем-то держать внимание публики, потому что иначе получается просто концертное исполнение. И вот мы пошли на такой эксперимент. У нас есть одна молодая певица, студентка нашего института имени Политова Иванова, Ольга Балашова. Она от природы обладает прекрасными вокальными данными и еще и пластикой. И мы попытались в одном лице соединить и вокалы, и хореографию, и пластику. Все, что необычно, оно вызывает иногда протест. Но в этот раз этого не было. Может быть, где-то в кулуарах до меня не дошло.
Но в результате для эксперта «Золотой маски» выбрали работу не репертуарного театра, во-первых, что бывает редко, а во-вторых, они выбрали работу, в которой действует молодежный камерный оркестр, то, значит, не было никаких особенных протестов.
На самом деле, для нас, это, конечно, это большая радость. Молодежь ворвалась в профессиональную элиту. Здесь вот еще примета нового времени. Сейчас мы практически без помощи государства вот нашли ресурсы для поддержки музыкантов, платим свои стипендии, премии. Впервые такого масштаба негосударственная поддержка происходит просто от общественной организации. И это уже дало плоды, потому что те люди, которые попали в поле нашего зрения, наши стипендиаты, они многие стали очень лауреатами международных конкурсов, они перестали уезжать за рубеж, они почувствовали себя востребованными на родине, и пошла какая-то новая энергия. И то, что этот проект родился, и вот показывает наш потенциал, что у нас замечательная молодежь, что у нас удивительная почва, которая создавалась веками, такой системы музыкально-образовательной, развитой, трудно где-то найти, хотя сейчас вот на моем веку подвижек особых не было, наоборот, все ветшает. Но обратить на это внимание стоит, потому что если в России этот чах погаснет, неизбежно упадет общая планка мирового исполнительского искусства.
Валерьевич, а скажите, пожалуйста, ведь вы же главный дирижер молодежного оркестра, а почему вы в случае с оперой Пуленко переуступили место за пультом итальянскому дирижеру Паоло Вальери, да?
Да, действительно, постановка осуществлена мной, и более того, я давал возможность молодому нашему ассистенту Михаилу Искрову стоять за пультом, потому что у меня нет цели раскручивать себя как дирижера, да. Наша цель — предъявить новую молодежь и, наоборот, дать оркестру возможность работать с крупными мастерами, а не только со мной. Мы пригласили итальянского дирижера, поскольку как только мы нашу певицу показали, вот тоже эффект. Ее стали сразу приглашать и крупные дирижеры. Она уже пела с виртуозами Москвы. А ее уже пригласили на стажировку в Италию. Там она познакомилась с этим дирижером. Я пошел на это именно с точки зрения перспективы проекта, а не собственных амбиций. Если у Пола Валерия есть такие намерения показывать это на Западе, значит, это для нас большое дело. И к тому же он действительно большой мастер.
Я разговаривала с Валерием Вороной, главным дирижером Московского молодежного камерного оркестра. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени начнется час прессы на Радио Свобода. Ведущий Виталий Портников. Российские коммунисты готовы перейти в наступление на власть. Насколько серьезны их намерения, высказанные на недавнем пленуме ЦК КПРФ? Об этом беседа с заместителем главного редактора газеты «Время новостей» Семеном Новопрудским и президентом фонда Центра политической философии Андреем Колесниковым. Программа «Час прессы» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев нанесет сегодня рабочий визит в Германию. По пути на саммит группы 20 в Лондоне он обсудит с федеральным канцлером Ангелой Меркель повестку дня форума по противодействию мировому кризису и взаимодействию двух стран в рамках диалога ЕС-Россия. Встреча пройдет по инициативе германской стороны. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, не только жив, но и пришел в себя, а жизнь его находится вне опасности. Это, как передает «Эхо Москвы», сегодня подтвердил газете «Коммерсант» младший брат и сам. Ранее российское консульство в Дубае подтвердило смерть Ямадаева, на которого в минувшую субботу было совершено покушение. Пожар в Московском авиационном институте, по Потушин. О пострадавших не сообщается. Из горящего здания были эвакуированы несколько человек. Огонь более 2 часов тушили десятки пожарных расчетов. В Москве суд начинает сегодня рассматривать по существу новое уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева. Их обвиняют в хищении в особо крупных размерах. Российский национальный антитеррористический комитет рассматривает сегодня вопрос об отмене в Чечне режима контртеррористической операции. Такое предложение выдвинул президент России Дмитрий Медведев, заявивший, что обстановка в республике нормализуется. Британские войска начали сегодня свой вывод из Ирака, что свидетельствует об окончании боевых действий. Базирующаяся в Басре база сил международной коалиции спустила британский флаг и перешла под контроль американской администрации. Президент США Барак Обама заявил, что автомобильные компании Chrysler и General Motors могут рассчитывать на финансовую помощь от правительства, только если проведут в ближайшее время масштабную реструктуризацию. Лидеры арабских государств в совместном заявлении выразили солидарность с президентом Судана Омаром аль-Баширом и осудили решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на его арест.
И коротко о погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве, по разным данным, от +2 до +8 сегодня прогнозируют, в Санкт-Петербурге от +3 до +7, но в обоих городах синоптики уверяют, что будет облачно и небольшие осадки. В Москве 8:32. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня Национальный антитеррористический комитет, как ожидается, может рассмотреть предложение чеченских властей о снятии режима контртеррористической операции в республике. С таким обращением к российским властям на прошлой неделе выступил президент Чечни Рамзан Кадыров. Он мотивировал свое предложение тем, что обстановка в республике теперь находится под контролем местных властей и не представляет угрозы для населения. В то же время, по мнению Кадырова, снятие режима спецоперации благотворно скажется на развитии экономики Чечни. Ведь с контртеррористической операцией на территории республики были связаны ограничения в таможенной, коммуникационной, транспортной сфере. Рамзану Кадырову надо быть максимально осторожным во взаимоотношениях с федеральным центром. Такую мысль высказал в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Кареном Агамировым вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Жизнь в Чеченской республике действительно существенно нормализовалась, настаивает в своем заявлении президент республики Рамзан Кадыров. Политолог Алексей Макаркин рассуждает.
Действительно, в Чечне острая фаза противостояния с экстремистами, она закончилась. А скорее, если сейчас посмотреть на этот регион, то значительно проблемнее ситуация в Ингушетии, в Дагестане, например, все очень проблемно. Но что касается Чечни, то там Рамзану Кадырову удалось решить основные вопросы, связанные с ликвидацией сепаратизма. Он просто взял их, многих противников России, к себе на службу. Они были амнистированы, и причем они были взяты в силовые структуры Чечни. Они сейчас получили таким образом официальный статус, который используют в своей повседневной деятельности.
Алексей Владимирович, как быть ситуацией, связанной с похищениями, исчезновениями людей, о которой постоянно говорят правозащитники?
А это следствие. Понимаете, я вам сказал про одних, кто согласился пойти на службу к Рамзану Кадырову. Но остались и другие, разумеется, которые отказываются пойти на службу Рамзану.
Ваш совет Кадырову?
Я думаю, что совет Кадырову мог бы заключаться в том, что он должен быть максимально осторожен в отношениях с федеральным центром. Но сейчас возникает масса соблазнов. Вот он контролирует республику. Контролирует республику, имеет там вооруженные формирования, по сути, подчиняющиеся именно Рамзану. И у него могут возникнуть соблазны. Соблазн использовать все это для дальнейшего укрепления собственной власти, дальнейшего обособления от федерального центра. То есть, по сути, создать свое такое вот квази-государство, хотя формально в составе России. Вот такой вариант был бы для Рамзана очень рискованным, потому что Россия на сегодняшний момент сильна, и она и в перспективе будет сильна. И поэтому я думаю, что Рамзан вполне рационален, у него хватит рациональности для того, чтобы сохранить свой контроль за республикой, но при этом не обособляться от России и не предпринимать шагов, которые могли бы вызвать серьезное отражение России. И это для него, наверное, сейчас является основной проблемой.
Подвел черту вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Возможное снятие режима контртеррористической операции в Чечне. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Это стало поводом для сегодняшнего общения с нашими слушателями. Мы спрашиваем, закончилась ли война в Чечне, и принимаем ответы смс-сообщениями на пейджер и по телефону в студии. Кстати, сейчас он уже включен. Это номер 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Немного сообщений текстовых, которые нам пришли. Слушатель, который подписывается, Федя Лампочкин, считает, что, разумеется, нет. Война приняла скрытые формы и распространилась на всю Россию. Михаил пишет, власть считает, что убийства, взрывы, обстрелы не война, а детские игры. Александр из Сызрани. Чеченская война – это лучший способ обогащения для горстки кремлевских новоришей и большей кабалы россиян. И сообщение от Ильи. Война в Чечне продолжится ровно столько, сколько продолжится ее оккупация. Видимо, оккупация Чечни, разумеется, имеется в виду. Слушатель Василий Данилович пишет. Иллюзорный чеченский мир, купленный Путиным за бешеные деньги, закончится, как только иссякнет денежный поток из России. Ну и еще одно сообщение на данный момент от Шамиля, нашего постоянного слушателя. Закончилась ли война в Чечне? Вот он на этот вопрос отвечает. Открытая – да, партизанская – нет. Ну и приступим к разговору, к телефонному разговору с нашими слушателями. Николай из Брянской области дозвонился до нас. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро. Итак, закончилась ли война в Чечне? Ну, понимаете, война-то закончилась, но сводки об убитых и раненых идут. Идут они не только из Чечни, идут из Дагестана, идут из других районов России, казалось бы, находящихся очень далеко от Чечни. Вот тот самый Федя Лампочкин, которого вы читали, он, наверное, ближе всех к истине. Но у меня тут вопрос у самого другой. Вы извините, но то, что дела там еще твориться будут, и то, что это дела выгодны людям, находящимся очень далеко от Чечни, для них это деньги и большие, это ясно. Но вот такие вот заявления. Скажите, пожалуйста, на какого дурака они рассчитаны? Кого обмануть хотят российские власти? Ну, вот вопрос.
Да, Николай, я думаю, что на данный момент мы ваш вопрос оставим риторическим или без ответа. Я не знаю, можно ли на него дать ответ прямо в прямом эфире, на какого дурака я имею в виду вопрос. Но вот, да. Вопрос, тем не менее, существует. Не могу не согласиться. Иван из Москвы до нас тоже дозвонился. Иван, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, тут уже, собственно говоря, мое мнение обнародовали, когда вы прочитали перед этим сообщение, там, звонок одного слушателя, который сказал, что война, конечно, не только не кончилась, но распространилась на всю Россию. Вот. Ну, вот я к этому присоединяюсь, но вот, к большому сожалению, я, кроме плохого конца, ничего хорошего в ближайшее время не ожидаю. Спасибо.
Спасибо большое. Это было мнение Ивана из Москвы. Ну что ж, продолжим читать сообщения. Как выясняется, многие из них попадают в точку, и даже нашим весьма разговорчивым слушателям порой бывает добавить нечего. Николай Петрович пишет. Только социальное равенство успокоит Кавказ, как это было при социализме. В этот момент хочется добавить, что мнения наших слушателей не должны и не всегда совпадают с мнением Радио Свобода, так что вот продолжим читать. Валентин из Москвы пишет, война закончилась давно, борьба с терроризмом продолжится. Сообщение от Бориса из МИАСа. По-моему, журналистам должно быть виднее, идет ли война или не идет. Может быть, тем журналистам, особенно кто может бывать в непосредственно в Чечне, без опеки федеральных властей, не со специальными делегациями. То, что война не закончена, ясно. Вопрос в другом. Кого хотят обмануть российские власти? Это пишет нам слушатель Никита Темный. И еще одно сообщение. Да, это сообщение из Тулы, и оно касается не нашего опроса, а информационного повода, который, возможно, сегодня Радио Свобода разовьет. Что ж, напомню, что мы сегодня спрашивали слушателей, закончилась ли война в Чечне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». 1 апреля ожидается интернет-шторм, и это не шутка. Выпущена версия Skype для iPhone. Социальная сеть MySpace уступает свои позиции конкурентам, а новый онлайн-сервис позволит увидеть джунгли в реальном времени. Эти темы подробнее сегодня в очередном выпуске «Панорамы высоких технологий». У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. 1 апреля может начать действовать самая крупная в мире компьютерная зомби-сеть, образованная вирусом конфигер. Как сообщает антивирусная компания Sophos, во время атаки, которую злоумышленники совершили в январе, было заражено около 10 миллионов компьютеров. В результате сегодня количество зараженных машин превышает 3 миллиона. Аналитики считают, что большая часть этих машин может управляться из единого центра, который находится на китайских серверах. Эксперт компании Sophos Ричард Вонг сказал: «Я не думаю, что 1 апреля мы столкнемся с катаклизмом глобального масштаба. Но многие пользователи могут заметить, что у них резко вырос исходящий трафик. Это значит, машина заражена и используется для рассылки спама или атак на сайты». Эксперты считают, что в ожидании 1 апреля стоит обновить антивирусные программы и установить последние обновления операционных систем. Новости коротко. Компания интернет-телефонии Skype выпустила версию для смартфона iPhone компании Apple. Для того, чтобы воспользоваться телефоном Skype для iPhone, нужен доступ к Wi-Fi-соединению или сетям 3G. В России такие сети уже есть в Санкт-Петербурге, Самаре и других крупных городах. В Москве развертывание сетей быстрой мобильной связи 3G начнется не раньше 2010 года. Многолетний лидер на рынке компьютерных социальных сетей компания MySpace теряет пользователей. В январе количество пользователей MySpace снизилось на 2% и составило 124 миллиона. В то же время растет сеть Facebook. У нее количество пользователей за январь выросло почти на 16% и достигло 276 миллионов. Еще год назад Facebook и MySpace имели практически одинаковые позиции на рынке социальных сетей. В ближайшее время сервис Google Earth совместно с зоологами из университета Сассекса предоставит новую возможность любителям дикой природы. К сервису Google будут подключены камеры слежения, размещенные в лесах Эквадора. Эти камеры оборудованы датчиками, реагирующими на тепло и движение. Они включаются автоматически, когда к ним приближается животное. После подключения камер к интернету можно будет увидеть в режиме реального времени жизнь эквадорских джунглей. Один из авторов проекта, биолог Майк Пик, подчеркивает, что в настоящее время по всему миру расставлены сотни подобных камер, и все их могут подключить к сети любители дикой природы.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. В Москве 8 часов 44 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев нанесет сегодня рабочий визит в Германию. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулейми Мадаев жив, жизнь его находится вне опасности. Ранее российское консульство в Дубае подтвердило смерть Мадаева, прошу прощения, на которого в минувшую субботу было совершено покушение. Российский национальный антитеррористический комитет, возможно, рассмотрит сегодня вопрос об отмене в Чечне режима контртеррористической операции. Британские войска начали сегодня выход из Ирака. Курсы валют. Доллар 34 рубля 1 копейка, евро 44 рубля 94 копейки. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Никита Михалков призывает деятелей кино защитить Родину.
Комментарии экспертов.
«Олимпиус Инферно» – кино для двух зрителей. Точка зрения журналиста Юрия Васильева.
В блогах «Свободы».
Олег Кусов о похоронах, разделенных политикой.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Правительство России намерено расширить список кредитов для предприятий, процентную ставку по которым будет субсидировать бюджет.
Потребительские цены на бензин в России продолжают снижаться. Эти и другие темы в очередном выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Иван Трифилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля составит $110 за тонну, говорится в опубликованном постановлении правительства страны. Это на 4,6% меньше ставки, установленной с 1 марта, и примерно в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 февраля по 14 марта средняя цена российской нефти Urals составила примерно $42 за баррель, или около $306 за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 17 по 23 марта снизились на 0,4%, а с начала года на 8%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 18 рублей 10 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 54 американских цента. Снижение цен на бензин было отмечено в 39 региональных центрах страны, в том числе в Москве, тогда как в остальных они остались без изменений. Потребительские цены на автомобильный бензин в России снижаются уже 24-ю неделю подряд. Правительство России намерено ввести субсидирование процентных ставок по кредитам на текущую деятельность системообразующих предприятий, заявил министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Сейчас такая форма поддержки действует лишь в отношении кредитов, предоставленных на модернизацию и развитие. Министр не сообщил о сроках введения и объеме этой программы, заметив, что это будет объявлено после принятия антикризисной программы правительства, а также поправок в федеральный бюджет. Компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», впервые начала поставки сжиженного природного газа из России, отправив первый танкер японским потребителям. Контрольный пакет акций этой компании принадлежит российскому концерну «Газпром», который купил его в апреле 2008 года примерно за $8.5 миллиардов у ее нынешних акционеров, британо-голландской компании Royal Dutch Shell, а также японских Mitsui и Mitsubishi. В феврале «Сахалин Энерджи» запустила первый в России завод по сжижению природного газа. Проектная мощность предприятия, на которую он, как ожидается, выйдет в 2010 году, состоит более 9,5 миллионов тонн газа в год. Основными потребителями этого топлива станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Япония и Южная Корея.
Экономическую панораму представил Иван Трифилов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня Великобритания, как ожидается, начнет вывод своего военного контингента из Ирака. Британия присутствовала в Ираке в составе сил международной коалиции с 2003 года, и решение о выводе войск из Ирака называют главным внешнеполитическим событием для Великобритании в 2009 году. Ранее предполагалось, что процесс вывода войск начнется с конца мая, но теперь объявлено о том, что он начнется на 2 месяца раньше. Одно из объяснений – основной вектор зарубежных военных операций с участием Великобритании перемещается в Афганистан. Но это не единственная причина. Об этом мы беседовали с моим коллегой Кириллом Кобриным.
С международной точки зрения тут все достаточно ясно. Ирак действительно стал более безопасным местом, чем он был, скажем, еще пару лет тому назад. Конечно, от стабилизации ситуации там исключительно далеко, но все-таки он постепенно уходит из фокуса внимания международного в вопросе о борьбе с мировым терроризмом. И главный теперь интерес – это Афганистан, и все силы западного сообщества теперь будут сфокусированы именно там. Это одна сторона вопроса. Другая, внутрибританская. Дело в том, что иракская война была делом Тони Блэра. Он был фактически единственным западным крупным лидером, который поддержал Соединенные Штаты в этом вопросе. По этому поводу в адрес Тони Блэра было множество обвинений, ну, в частности, все известные обвинения в фальсификации данных о якобы развитии иракской ядерной программы при Саддаме Хусейне и так далее, и так далее. все эти скандалы, в конце концов, не привели к уходу Тони Блэра, лейбористы побеждали на выборах, но сам по себе Тони Блэр себя очень сильно скомпрометировал в глазах британской общественности, британских политических кругов. Нынешний премьер-министр Великобритании Гордон Браун, он лейборист, если он хочет выиграть эти самые выборы, которые грядут, а сейчас, напомню, лейбористы отстают по популярности от консерваторов, он, конечно, должен решительно отмежеваться от наследия Тони Блэра. Ну, ради этого он же не может выйти из лейбористской партии или исключить постфактум Блэра из нее. Соответственно, надо выбрать какой-то очень важный и принципиальный момент, и вот в этом моменте, да, вот очень непопулярном, взять и сказать, что нет, я не Тони Блэр, мы как раз закрываем эту страницу истории. Вот мы сейчас с вами присутствуем при том, как закрывается вот эта страница и британской истории тоже.
Вы упомянули Афганистан, хотелось бы еще обратиться к этому моменту. Ранее сообщалось, что британский контингент пробудет в Ираке до конца мая, и лишь после этого начнется вывод британских военных из Ирака ускоренными темпами, с тем, чтобы сместить вектор зарубежных военных операций с участием Великобритании в Афганистан, о чем вы говорили. Так вот, насколько взаимосвязаны решения о выводе британского контингента из Ирака на 2 месяца раньше, чем ранее планировалось, и появление новой стратегии действий международных сил НАТО в Афганистане? Как вы думаете?
Вы знаете, войны последних 10 лет... демонстрируют, что западный мир, великие державы, они не могут вести одновременно 2 войны, особенно если эти обе войны партизанские.
И попадают на кризис.
Безусловно. И, конечно же, здесь надо было делать с самого начала какой-то выбор. И с самого начала, когда президент Буш начал сначала кампанию в Афганистане, с чем согласились почти все, и, соответственно, есть документы Организации Объединенных Наций, это одно. А иракская кампания, это совсем другое. Соответственно, сейчас вот в этих новых условиях и учитывая действительно успехи западной коалиции в Ираке, не надо их преувеличивать, но тем не менее они существуют, а фокус действительно смещается в Афганистан. И вот в этом смысле, конечно же, для Британии важнее теперь участие, как и для НАТО, важнее участие в афганской кампании, и все теперь уже говорят, что битва с терроризмом будет выиграна, либо, к сожалению, проиграна именно на афганской земле. Второе обстоятельство заключается в том, что на самом деле мы не можем говорить о полном выводе британских военных из Ирака. После лета 2009 года 500 британских военных все-таки останется в Ираке. Они будут помогать тренировать и подготовить иракских полицейских, военных. Так что мы не можем говорить, что, во-первых, Британия полностью уходит из Ирака, и, во-вторых, естественно, мы не говорим, что западная коалиция или Соединенные Штаты, тем более, уходят из Ирака. Дело просто вступает в новую стадию.
О планах Великобритании начать сегодня вывод войск из Ирака мы беседовали с моим коллегой Кириллом Кубриным. Информационную программу «Время свободы» продолжает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Вот уже более 20 лет эта страна каждый год приглашает по 500 беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока на постоянное место жительства. Такая программа помощи беженцам под эгидой ООН работает лишь в 6 государствах Европы. В сентябре прошлого года в Нидерланды переселились 80 беженцев из Бирмы. О том, как проходит интеграция бирманцев в голландское общество, рассказывает Софья Корниенко.
За последние 6 лет на содержание нескольких лагерей для беженцев на тайландско-бирманской границе Нидерланды выделили около 10 миллионов евро. В этих лагерях живут в основном представители народностей Карен и Каренни, а также небольшое число представителей народности Рохингья. Правящий в Бирме военный режим их не признает. Бирманская армия систематически уничтожает их деревни, а жителей лишает гражданства и принуждает к подневольному труду. Нидерланды также поддерживают ведомство ООН по делам беженцев, ежегодно перечисляя на счета этой организации 42 миллиона евро. Однако ситуация в лагерях для беженцев остается плачевной. Правительство Таиланда считает их жителей временными переселенцами и официальный статус беженца не выдает. В прошлом году лагерь посетила замминистра юстиции Нидерландов Небахат Албайрак. В интервью нидерландской телепрограмме «Нова» она сказала: «На вид лагерь напоминает простую бедную деревню, но это обман зрения. Люди сидят здесь вот уже более 10 лет, как в заключении. Их не выпускают за пределы лагеря, у них нет права на трудоустройство, то есть они не могут сами содержать свои семьи». Каждый взрослый житель лагеря в месяц получает 15 килограммов риса, кило фасоли, литр масла, 330 грамм соли, 250 сахара, 2 куска мыла и немного угля. Тем, кто пытается подзаработать на дополнительное продовольствие или вещи за пределами лагеря, грозит немедленная депортация на родину. Семьям, находящимся в самом тяжелом положении, предлагается переехать в Европу на постоянное место жительства, говорит приглашенный беженец Нер Да. По образованию он историк. До 1997 года был командиром партизанской армии каренов, однако затем решил все бросить и бежать с женой и детьми в Таиланд. Я прожил в лагере для беженцев Тамхин 10 лет. Жизнь здесь очень тяжелая, потому что выходить за пределы лагеря нам запрещается. Устроиться где-то на работу за пределами лагеря мы не имеем права. Для сотрудников нидерландской иммиграционной службы отбор приглашенных беженцев – это очень непростой выбор. Вдоль тайландско-бирманской границы в нескольких лагерях живут более 140 тысяч беженцев. В прошлом году в Нидерланды были приглашены 80 человек. Капля в море. Но для этих людей исполнение заветной мечты начать жизнь заново. Меня зовут Тим. Я и мой коллега Мартин работаем в Нидерландской иммиграционной службе. Это собеседование очень важно для вас. Мы хотим задать вам несколько вопросов о том, почему вам пришлось бежать из своей страны. Наблюдая за тем, какую жестокость бирманские солдаты проявляли в отношении вашего народа карен, разве вы не испытывали желание отомстить, пойти в атаку на бирманских солдат? Если бы мы так поступили, чем же бы мы тогда отличались от них? Ответил Нер Да. Его жена и пятеро дочерей прошли конкурс. Приглашенным беженцам в Нидерландах сразу выдается вид на жительство. В отличие от тех, кто приехал в Европу самостоятельно и запросил здесь убежище, им не нужно по много лет ожидать решения иммиграционных служб. Перед отъездом в Голландию сотрудники Центральной службы по приему беженцев проводят с отобранными в лагере семьями специальные подготовительные занятия. Узнаете этот предмет на фотографии? Нет? Это стиральная машина, в ней стирают одежду. Она работает на электричестве. В амстердамском аэропорту Схипхол бирманских переселенцев встречают все те же сотрудники службы по приему беженцев. Первые несколько месяцев они проведут все вместе в специальном центре в городе Амерсфорд, отдельно от неприглашенных беженцев, чтобы не возбуждать зависть последних. Затем им будет предоставлено жилье в различных уголках страны. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Далее в программе «Время свободы». Сегодня Национальный антитеррористический комитет, возможно, рассмотрит предложение чеченских властей о снятии режима контртеррористической операции в республике. Закончилась ли война в Чечне? Мнение экспертов и простых россиян. Сразу после выпуска новостей в России создается Национальное бюро журналистских расследований. Кроме того, сегодня по итогам Европейской недели против гомофобии будет опубликовано исследование дискриминации геев, лесбиянок и транссексуалов в России. Такие темы составят утреннюю информационную программу «Время свободы» в ближайшее время. Напомню, еще можно прислать сообщение на пейджер и на смс-сообщение на номер 8-903-743-2801 с ответом на вопрос, закончилась ли война в Чечне. Номер для сообщений на пейджер 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.